Здравствуйте, вам Светлана Павлова. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Визит бывшего премьер-министра Грузии в Москву. Политическая ситуация на Украине. Юлия Тимошенко объявлена лидером оппозиции. Тестирование российских студентов и школьников на употребление наркотиков. Должно ли оно быть обязательным? Репортажи и интервью на эти и другие темы. А также обзор прессы, новости экономики и культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». Бывший премьер-министр Грузии, лидер оппозиционной партии «Движение за справедливую Грузию» Зураб Нагайдели сегодня проведет переговоры с российским руководством. Как сообщается, на переговорах будут обсуждаться проблемы возвращения грузинской продукции на российский рынок и возобновления регулярного авиасообщения между двумя странами. На прошлой неделе в Москве прошла встреча премьер-министра России и лидера грузинской оппозиционной партии «Демократическое движение «Единая Грузия» Нино Бурджанадзе. Президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что считает предательством интересов страны контакты оппозиционеров с российскими политиками. С подробностями из Тбилиси Георгий Кабаладзе.
В партии бывшего премьер-министра Зураба Нагайдели за справедливую Грузию отказались ответить на вопрос, с кем именно он будет встречаться в ходе очередного уже четвертого визита в столицу России. Ближайший соратник экс-премьера Петра Мамрадзе сказал лишь, что приглашение Нагайдели поступило от одного из руководителей экономического блока правительства России. И основной темой переговоров станет возвращение грузинской продукции на российские рынки. Напомним, что в 2006 году Россия наложила запрет на импорт грузинских вин, боржоми и сельхозпродукции. Кроме того, Москва прекратила прямое авиасообщение с Тбилиси и закрыла контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на военно-грузинской дороге. Однако в новогодние дни, после встречи Зураба Нагайдели с премьер-министром Российской Федерации Владимиром Путиным, грузинская авиакомпания Айрзена осуществила несколько рейсов Тбилиси-Москва-Тбилиси, а с 1 марта обновилось автомобильное сообщение через Верхний Ларс. Сам Зураб Нагайдели считает, что он может договориться с российским руководством и о возвращении грузинских товаров в Россию. В Тбилиси сразу же заговорили о том, что Москва таким образом пытается повысить рейтинг экс-премьер-министра, который постепенно становится главным соперником президента Саакашвили. Независимый эксперт Ираклий Табиашвили заявил в интервью «Радио Свобода», что грузинская общественность, по его мнению, не одобрит действия Зураба Нагайдели и экс-спикера парламента Нино Бурджанадзе, которая на днях также встречалась с российским премьером.
Они все-таки будут маргинализированы в обществе Грузии. Они идут против Саакашвили, это понятно, но использовать все методы и использовать все шаги для движения президента Саакашвили и для движения нынешнего правительства Грузии, конечно же, неуместно. Я не думаю, что это повесит этих Нагайдели. И, конечно же, Нагайдели и другие политики Грузии всячески будут лоббировать интересы России. Реально ни рынок, ни остальные плаги, которые исходят из России, они не изменят то положение, которое сейчас в Грузии.
А вот эксперт по экономическим вопросам Георгий Хухашвили сказал в беседе со мной, что не исключает хитрой игры со стороны самого президента Саакашвили, который руками Нагайдели пытается решить больную для Грузии проблему возвращения грузинской сельхозпродукции и других товаров на российский рынок. Тем не менее, сам Зураб Нагайдели заявил на днях, что если Россия танки двинутся над Тбилиси, он в первую очередь свергнет именно президента Саакашвили, чтобы эти танки остановить. И после такого заявления он вновь отправился в Москву. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Государственной Думе России сегодня перед депутатами выступит заместитель председателя правительства России Сергей Иванов. Будет отчитываться перед парламентариями о работе по развитию науки и использованию научных достижений для развития российской экономики. О чем говорили депутаты перед началом пленарного заседания, какие законопроекты рассматривают сегодня в Госдуме, расскажет корреспондент Радио Свобода Данила Гальперович. Данила, добрый день.
Добрый день. Можно сказать, что в Государственной Думе с утра была вспышка такого ультрапатриотизма. Во всяком случае, все выступавшие представители левых в Государственной Думе говорили о самых разных проблемах, связанных с вооруженными силами или, скажем так, показом мощи вооруженных сил. Светлана Савицкая, космонавт и депутат Государственной Думы от Компартии России, говорила в частности о том, что в нашей стране никак не надо покупать французские вертолетоносцы «Мистраль», потому что это плохо работающая техника, и что на самом деле, по ее мнению, в окружении Дмитрия Медведева, который недавно во Франции обсуждал эту тему, есть просто силы, которые лоббируют покупки вот этих кораблей. Говорил также еще один депутат от КПРФ Николай Коломийцев о том, что вообще надо разобраться, как это силы НАТО будут маршировать по Красной площади в годовщину победы во Второй мировой войне. Он, видимо, забыл, что некоторые страны НАТО, в общем, сотни тысяч своих солдат потеряли в Европе для того, чтобы ее освободить от нацизма. Но многие ожидают, что и Сергея Иванова спросят про «Мистраль», потому что тема это действительно неоднозначная. В Госдуме по некоторым, по информации, что называется, из кулуаров, на 9 марта были запланированы слушания о том, целесообразна ли покупка «Мистраля», но эти слушания, как говорят, опять же, в кулуарах Госдумы, буквально по звонку откуда-то из каких-то учреждений вне парламента, эти слушания были отменены. Также говорят в Госдуме о том, что вполне возможно, что все дела вокруг «Мистраля» связаны с тем, чтобы сбить цены на отечественную технику военную, которую закупает Министерство обороны. Так или иначе, история эта, конечно же, получит отражение и в беседе депутатов с Сергеем Ивановым.
Спасибо, Данила. В прямом эфире из Государственной Думы был корреспондент «Радио Свобода» Данила Гальперович. На Украине президент Виктор Янукович обещает, что в самое ближайшее время в стране будет новое правительство, а покинувшая премьерский пост Юлия Тимошенко уже в качестве лидера оппозиции готовится атаковать новую, по ее словам, антиукраинскую власть. С подробностями из Киева Владимир Вахнянко.
Около 5000 активистов блока Тимошенко и партии «Реформа и порядок» накануне приняли участие в митинге у памятника Тарасу Шевченко по случаю 196-й годовщины со дня рождения украинского поэта. Возле монумента, установленного в парке напротив Киевского государственного университета, Юлию Тимошенко провозгласили лидером объединенной демократической оппозиции. Выступая перед своими единомышленниками, бывший премьер заявила, что цель оппозиции – не допустить потери независимости Украины и защитить ее от антиукраинских сил.
Знову дійшли ті самі сили, які є маріонетками в чужих руках. Не українські сили.
Президент Виктор Янукович, которому и были адресованы эти слова лидера оппозиции, в это время доказывал свою патриотичность у могилы Тараса Шевченко в городе Каневе Черкасской области. Здесь он высказался за сохранение украинского единственным государственным языком. Вот как это прокомментировал руководитель общества «Просвита», депутат Верховной Рады от блока Тимошенко Павло Мовчан.
Я не испытываю особого восторга от того, что он сказал по поводу украинского языка. Это способ понравиться в данной ситуации.
Примечательно, что еще в минувшую пятницу, во время московского визита, новый глава государства заявлял, что выполнит предвыборное обещание о придании русскому статуса второго государственного.
Это программное мое решение я выполню. Перед украинским народом этот вопрос будет решен в самое ближайшее время.
Между тем, в Каневе Янукович не только выступил в защиту украинского языка, но и пообещал, что скоро на Украине появится профессиональное правительство. Утвердить нового главу кабинета и всех министров должна пока еще не сформированная в Верховной Раде правящая коалиция. В новое большинство могут войти, кроме регионалов, блока Литвина и коммунистов, также внефракционные депутаты. Будет ли такая коалиция соответствовать основному закону? С просьбой незамедлительно дать ответ на этот вопрос Конституционному суду Украины намерены обратиться представители как оппозиции, так и партии регионов. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве, четверть первого.
«Радио Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 обвиняемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. В Дагестане убит преподаватель медресе. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено в селении Ясная Поляна Кизлярского района. Вице-президент США Джо Байден, находящийся на Ближнем Востоке, сегодня проводит переговоры с лидерами палестинской автономии. Следующий выпуск новостей через 15 минут. В 2 часа дня слушайте на волнах Радио Свобода программу «Поверх барьеров». Темы: как вручают Оскаров, впечатление синхронного переводчика церемонии, метафоры современной культуры, эссе Бориса Парамонова, переслушивая «Свободу», март 53-го, а также культурная панорама и, конечно, новые музыкальные записи. Программа «Поверх барьеров» с Иваном Толстым сегодня в 14.00. Ну а в программе «Свобода в полдень» сейчас тема из российской прессы. Газеты сегодня подробно рассказывают об истории на Московской кольцевой автодороге и видеообращении одного из участников этой истории. Вот некоторые заголовки. «Живой щит на МКАД» или «Как выкручиваются московские гаишники». «Из московских автомобилистов сооружают щиты. Подстава». С обзором прессы Надежда Перцева.
Одна из центральных тем сегодняшних российских газет – это скандал, который разразился вокруг видеообращения москвича Станислава Сутягина, который рассказал, что его «Мерседес» вместе с другими автомобилями был использован сотрудниками ГИБДД на МКАД в качестве живого щита при погоне за преступником утром 5 марта. Объясняя четырехдневную паузу между происшествием и преданием его гласности, господин Сутягин сказал коммерсанту, что он первый день провалялся в шоке, потому что стал думать, что делать дальше. Ночью сидел у компьютера Станислав Сутягин, по его словам, понял, что бодаться с ГАИ никакого смысла нет, и если есть на что-то надежда, то только на общественное мнение. Конец цитаты. По мнению газеты «Время новостей», на фоне всех прочих скандалов последнего времени вокруг милиции этот инцидент выглядит внешне довольно безобидно. В конце концов, никто никого не убил, как майор Евсюков, никто не вымогал взяток и не пытал на допросе, выбивая нужные показания. Однако, с юридической точки зрения, инцидент на МКАД, пожалуй, еще более показателен. В данном случае милиционеры не вышли на сознательные нарушения закона ради корысти или по пьянке, а вроде как исполняли свои прямые обязанности – пытались поймать преступника. Но в итоге получилось, следуя логике, что и понимание милиционерами своих прямых обязанностей не очень согласуется с законом, заключает газета «Время новостей». Как стало известно новой газете, вплоть до вечера 9 марта руководство МВД так ничего и не доложило об инциденте. Может быть, потому что действительно не посчитали события из ряда вон выходящими. Журналисты этого издания позвонили генерал-полковнику Виктору Кирьянову, заместителю министра, начальнику Департамента обеспечения безопасности дорожного движения МВД Российской Федерации, который тут же потребовал отчета от московской ГИБДД и прокомментировал ситуацию так. «Я только что разговаривала с Казанцевым, он сам только начал разбираться, готовит мне докладную записку. Газета приводит на своих страницах выдержки из этой служебной записки и продолжает. Очевидно, что факты, изложенные сотрудниками милиции в справке, нуждаются в доскональной проверке, хотя бы потому, что они практически во всем противоречит тому, о чем рассказал пострадавший Станислав Сутягин. К середине дня вторника к расследованию инцидента подключилась Госдума. Председатель комитета по безопасности Владимир Васильев пообещал корреспонденту «Новой газеты» сегодня же разослать официальные запросы в правоохранительные органы и сопровождать их до полного выяснения обстоятельств и наказания виновных. А наказывать, судя по всему, все же придется, заключает «Новая газета». Прокомментировать этот инцидент я попросила лидера движения автомобилистов России Виктора Похмелкина.
Давно и хорошо известно, что в нашей правоохранительной системе царит круговая порука. И для того, чтобы привлечь к ответственности виновное должностное лицо, надо действительно предпринять титанические усилия, да еще иметь, в общем, связи в соответствующих инстанциях. Поэтому то, что сейчас, так сказать, не спешат принимать какие-то меры к явным нарушителям закона, для меня неудивительно. А вообще-то разбираться должна не милиция здесь, а Следственный комитет прокуратуры. Потому что, если, так сказать, верить человеку, который распространил соответствующую информацию в интернете, то налицо состав преступления, превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан. Это статья Уголовного кодекса Российской Федерации. По этому факту должно быть возбуждено уголовное дело и проведено расследование. Вот если факты подтвердятся и все ограничится только дисциплинарными мерами, то это, конечно, абсолютно незаконно и неправомерно. Ну, вы знаете, во-первых, конечно, чаша терпения людей уже переполняется в отношении сотрудников ГИБДД и их беззакония. А во-вторых, ну даже в рамках того, что они делали, это вопиющий случай. То есть одно дело, там, знаете, незаконно остановить автомобиль, начинать, так сказать, вымогать взятку. К этому привыкли, это очень распространенная вещь. Но чтобы, так сказать, так подставить машину и водителя под удар, рисковать, так сказать, причинить реальный имущественный ущерб ни за что, ни про что, так сказать, ни в чем не повинным людям, действительно организовать этот живой щит, это, конечно, явно вышло за рамки привычного, я знаю, настроения автовладельцев, они, в общем, носят такой, я бы сказал, критический характер. При таком подходе, знаете, так сказать, уже проконтролировать те или иные действия будет очень и очень сложно.
Это был лидер движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин. Надежда Перцева для Радио Свобода, Москва.
И сейчас пришло сообщение на ленты информационных агентств. Следственный комитет при прокуратуре Российской Федерации проводит проверку в связи с сообщениями в средствах массовой информации об организации сотрудниками ГИБДД так называемого «живого щита» на Московской кольцевой автодороге. Об этом сообщил официальный представитель СКП Владимир Маркин. По результатам проверки следственными органами будет дана правовая оценка действиям сотрудников милиции и принято процессуальное решение, цитирует Маркина информационное агентство «Интерфакс». Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу Ольги Кудешкиной на отказ восстановить ее в статусе судьи. В 2004 году квалификационная коллегия судей Москвы за нарушение судейской этики досрочно прекратила полномочия Кудешкиной. Впоследствии Европейский суд по правам человека признал это решение неправосудным. Однако Кудешкина не смогла восстановиться на работе из-за пробелов в российском законодательстве. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
Бывшая судья Московского городского суда Ольга Кудешкина, выступившая с критикой в адрес своих коллег и лишившаяся за это статуса судьи, на протяжении последних 6 лет пытается восстановить свои полномочия. Добиться этого в российских инстанциях у Кудешкиной не получалось, несмотря на решение страсбургских судей. В 2008 году они признали факт нарушения права на свободу слова и указали на незаконность лишения Кудешкиной статуса судьи, обязав Россию выплатить ей 10 тысяч евро компенсации. С этим решением на руках Ольга Кудешкина отправилась в Московский городской суд, заявляя о необходимости пересмотреть ее дело по вновь открывшимся обстоятельствам, но снова получила отказ, говорит адвокат Кудешкиной Анна Паничева.
Одним из главных доводов Мосгорсуда является тот, что решение Европейского суда – это не вновь открывшееся обстоятельство. Мы же в своей жалобе указываем на то, что есть нормы в арбитражно-процессуальном кодексе, в уголовно-процессуальном кодексе, которые признают безусловным основанием для пересмотра дела по вновь открывшимся обстоятельствам решения Европейского суда. Тут еще и Конституционный суд 26 февраля текущего года принял постановление, которым указал безусловно признавать решение Европейского суда основанием для пересмотра дела.
В этом своем разъяснении Конституционный суд также указал законодателю на необходимость внести соответствующие изменения в Гражданско-процессуальный кодекс, но до тех пор, пока эти изменения не внесены, есть ли у Верховного суда основания отказать в рассмотрении жалобы Ольги Кудешкиной по вновь открывшимся обстоятельствам?
Я уверена, что законных оснований отказать Кудешкиной не имеется. Предметом рассмотрения и Европейский суд, и квалификационная коллегия судей Москвы, и Мосгорсуд имели одни и те же обстоятельства. Причем оценка Европейского суда, она обязательна для наших судов. Судебная ошибка не исправлена. Решение это исполнимое вполне. Слава Богу, Ольга Борисовна жива, но кроме того, что нарушили ее свободу слова, и это такое длящееся нарушение, прекратили ее полномочия, это повлекло лишение ее имущества. Поэтому мы думаем, что Верховный суд примет справедливое решение. Надеемся, во всяком случае.
Сказала адвокат Анна Паничева. Жалоба бывшей судьи Московского городского суда Ольги Кудешкиной может стать первым в России гражданским делом, пересмотренным в связи с решением Европейского суда по правам человека. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вице-президент США Джозеф Байден, находящийся на Ближнем Востоке, сегодня проводит переговоры с лидерами палестинской автономии. Во вторник Байден встретился с руководством Израиля. Он подтвердил приверженность США обеспечению безопасности этой страны, но выразил недовольство намерением властей Израиля построить еще 1600 домов в еврейских кварталах Восточного Иерусалима. С подробностями мой коллега Андрей Шароградский. Андрей, вы в прямом эфире.
Здравствуйте, Михаил. Об строительстве, в начале строительства домов, о которых вы только что упомянули, было объявлено вскоре после окончания вчерашних переговоров Джо Байдена с премьер-министром Израиля Бенямином Нетаньяху. Естественно, это вызвало крайнее недовольство вице-президента США, как, впрочем, и генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, который также по этому поводу сделал специальное заявление, в котором заявил, что такие поселения незаконны с точки зрения международного законодательства. И напомню, что еще в понедельник специальный посланник президента Соединенных Штатов по Ближнему Востоку Джордж Митчелл заявил, что лидеры Израиля и Палестинской национальной администрации согласились начать непрямые, подчеркну, непрямые мирные переговоры с целью последующего возобновления ближневосточного мирного процесса. До сих пор палестинцы отказывались от прямых переговоров до тех пор, пока Израиль не прекратит строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана и в восточном Иерусалиме. Ну, на 10 месяцев сейчас заморожено строительство еврейских поселений на западном берегу Иордана, однако вот это вот решение, причем объявленное именно в день переговоров между Джо Байденом и Бенямином Нетаньяху, конечно же, это был серьезный удар по той атмосфере, в которой проходили переговоры, и в ходе которых Джо Байден подтвердил, что Соединенные Штаты намерены делать все, чтобы обеспечивать безопасность Израиля. И, конечно же, Джо Байден был крайне недоволен, и, конечно же, это сильно усложняет его сегодняшние переговоры с лидером палестинской автономии Махмудом Аббасом. Ну, конечно же, и так ситуация очень напряженная, прежде всего, в палестинской автономии. Напомню, что сектор Газа находится под контролем группировки «Хамас», и на западном берегу фактически существует отдельная сейчас администрация, поэтому к чему теперь приведет нынешний визит, непонятно, потому что до сих пор, вот до объявления о строительстве вот этих 1600 домов в Восточном Иерусалиме, была надежда на то, что действительно возобновятся вначале непрямые контакты между Израилем и палестинской автономией, а затем и прямой диалог, который, может быть, хоть в какой-то степени сдвинет с мертвой точки ближневосточный мирный процесс. Михаил.
Спасибо, Андрей. В прямом эфире был мой коллега Андрей Шароградский. Сегодня в 19 часов слушайте на «Волнах свободы» программу «Время гостей». О политике и культуре, об исторических путях России и Петербурга. Ведущий программы Виктор Лизунков побеседует с писателем Андреем Битовым. А во второй части программы «Свобода в полдень» – тестирование на употребление наркотиков. Должно ли оно быть обязательным? Сыграет ли самарский футбольный клуб «Крылья Советов» первый матч чемпионата России, который запланирован на эту субботу? Рубрика «Истории Запада и Востока» и «Новости экономики». Вы слушаете радиостанцию «Свобода». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 обвиняемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. Подозреваемые были задержаны в начале марта. Среди них 9 человек с фамилией Картуев, отметил руководитель пресс-службы Мосгорсуда Анна Усачева. В Дагестане убит преподаватель медресе. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено в селении Ясная Поляна Кизлярского района, сообщают правоохранительные органы. Имя убитого не называется. Лидеры движения автомобилистов России считают недостаточными дисциплинарные взыскания для милиционеров, устроивших живой щит на Московской кольцевой дороге. Сотрудников ГИБДД следует привлечь к уголовной ответственности, заявили Леонид Ольшанский и Вячеслав Лысаков. Верховный суд России рассмотрит сегодня жалобу бывшей судьи Ольги Кудешкиной на отказ восстановить ее статус. 6 лет назад она была лишена полномочий по обвинению в нарушении судейской этики. Суд в Страсбурге признал это решение незаконным. Президент Индонезии Сусила Бамбанг Юдхойоно подтвердил гибель подозреваемого в организации взрывов на острове Бали в 2002 году. Один из лидеров исламистской группировки Джамаа Исламия, известный как Дулматин, был застрелен в ходе полицейского рейда в пригороде Джакарты, сообщил Юдхойоно. Президент Ирана Махмуд Ахмадинежад проводит сегодня в Кабуле переговоры с президентом Афганистана Хамидом Карзаем. Как ожидается, одной из главных тем встречи станет помощь иранского руководства в налаживании диалога афганских властей с умеренными талибами. На северо-западе Пакистана при нападении экстремистов на офис благотворительной организации убиты не менее 5 ее сотрудников. Атаке боевиков подверглось агентство World Vision, функционирующее по инициативе США. Вице-президент США Джо Байден, находящийся на Ближнем Востоке, сегодня проводит переговоры с лидерами палестинской автономии.
Выпуск новостей вам представила Светлана Павлова. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Саренков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. По данным главного нарколога Минздрава России Евгения Брюна, не менее трети студентов престижных российских вузов употребляют наркотики. Брюн считает, что необходимо тестировать молодежь на употребление наркотиков и выразил надежду, что такое решение будет принято законодательно. На сегодняшний день в России официально зарегистрировано более 500 000 наркоманов, но реальная цифра, по мнению чиновника Минздрава, в 2,5 раза больше. Эксперты полагают, что закон об обязательном тестировании молодежи на наркотики будет нарушать конституционные права граждан на свободу и неприкосновенность частной жизни. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Елена Поляковская.
О том, что пик потребления наркотиков приходится на студентов 18-25 лет, а максимальная доля студентов, пробовавших наркотики, до 30% приходится на учащихся элитных, популярных, престижных, гуманитарных вузов, главный нарколог Минздрава России Евгений Брюн сказал еще в конце прошлого года. Тогда в предновогодней суете на слова Брюна не обратили особого внимания. Зато теперь новая инициатива главного нарколога ввести тестирование молодежи на употребление наркотиков вызвала бурную реакцию как сторонников, так и противников идеи. Президент Общероссийского союза общественных объединений России без наркотиков Владимир Иванов считает, что наркотесты не только целесообразны, но и должны быть внедрены как можно быстрее.
Родители здоровых детей имеют право требовать от того, чтобы наркоманов из школ и высших учебных заведений отсеивали, давая им возможность пройти реабилитацию или лечение, но ни в коем случае не допускать в группу здоровых детей тех же детей, которые употребляют наркотики. Поэтому эта мера чрезвычайно целесообразна и нуждается и в законодательном, и в ином подкреплении, и самое главное, в быстром осуществлении. Если тестированием будут заниматься грамотные специалиста, а иначе бесполезно это делать, будут проводить технологически правильно в сопровождении с психологом или врачом-наркологом, то ничего, кроме пользы, от таких акций не будет.
Престижные популярные вузы вряд ли захотят придавать результаты тестов огласке, поскольку это скажется на рейтинге учебного заведения. Евгений Брюн подчеркнул, что тестирование должно проводиться анонимно и без угрозы отчисления для студента. Однако правозащитники сомневаются, что анонимность будет соблюдена. Кроме того, подобные тесты нарушают неприкосновенность частной жизни, считает руководитель программы «Новая наркополитика» Института прав человека Лев Левинсон.
Тестирование, о котором сейчас только говорят, это признак полицейского государства. И очень не хотелось бы, чтобы такое злоупотребление правом распространялось все дальше и дальше. Что касается узаконивания тестирования обязательного, с точки зрения Конституции, это нарушение неприкосновенности частной жизни, нарушение личной тайны и, прежде всего, нарушение презумпции невиновности. Далеко не всегда употребление наркотиков есть заболевание, поэтому медицинские обоснования здесь не всегда подходят. Получается, что тестирование проходит не на заболевание, а на правонарушение. Последствия выявления, они предсказуемы. Все эти разговоры об анонимности, которые сейчас ведутся, они недорого стоят, потому что для чего же тестировать, если не для того, чтобы выявить конкретного человека?
Инициативу главного нарколога России Елена Поляковская попросила прокомментировать и руководителя медицинских программ фонда «Нет алкоголизму и наркомании» Сергея Политыкина.
Он совершенно прав, что есть законы, есть федеральные законы, есть законы города Москвы, в которых также говорится о тестировании. Написано, что в соответствии с федеральными законами делается и в рамках диспансеризации, которая ежегодно проводится. Если доктор на осмотре, в принципе, нормальный доктор, он должен признаки, которые могут свидетельствовать о потреблении наркотиков, заметить. И если при этом будет назначено тестирование на наркотики, ну почему бы и нет? Но это должно быть обосновано. На самом деле, достаточно есть более серьезные профессии. Если человек там употребляет наркотики, то это больше на нашей судьбе сказывается. Это государственные чиновники, например. Почему бы не начать с них?
Скажите, пожалуйста, не нарушает ли это право на частную жизнь?
Ну, видите, это вот все время такой баланс между правами человека и правами общества. С одной стороны, даже если человек употребляет, хотя я вижу там вот такую проблему серьезную, что, конечно, 1/3 студентов, но они не систематически употребляют. Это, знаете, такое, вот, как говорят, рекреационные наркотики. Вот там один раз в месяц они оттягиваются, может, раз в неделю. И поэтому тестирование, которое проводится там раз в год, допустим, оно вряд ли даст какого-то особого эффекта. Все те тестирования, которые до того проводились, в общем-то, они показали свою очень низкую эффективность. Там, конечно, не 30%. Там вообще какой-то смешной процент выявляется. Мне кажется, должна быть цель какая-то поставлена. Ведь это же не может быть являться самоцелью. Вот именно взять да протестировать, чтобы знать. Потому что задача не просто знать, а задача, а что делать с этим?
Хорошо, но выявят людей, которые употребляют наркотики. Случайно попался один, случайно не попался другой. И...
Да, совершенно верно, так и будет.
А что дальше? Хорошо, допустим, протестировали, провели тест. Что дальше? Этих людей, выявленных наркоманов, их будут принудительно лечить? Что с ними будут делать?
А у нас, в принципе, есть ответственность за немедицинское потребление наркотиков. Значит, как минимум, если следовать букве закона, человек, который употребил наркотик, он уже нарушил административный кодекс. Он подлежит штрафу или изоляции там до 15 суток. Поэтому нельзя сказать, что ничего не будет. Как раз если следовать букве закона, последствия должны быть, если выявлен факт даже употребления наркотиков с немедицинскими целями.
То есть все заинтересованные стороны, кроме Минздрава, будут стараться избегать этого тестирования?
Ну, естественно. Администрация должна сообщить правоохранительные органы. Правоохранительные органы должны возбудить административное дело по факту выявления случая немедицинского употребления наркотиков, ну и так далее. Если это не будет выполнено, опять-таки будет нарушаться закон.
С руководителем медицинских программ фонда «Нет алкоголизма и наркомании» беседовала Сергеем Политыкиным, беседовала Елена Поляковская. Считаете ли вы необходимым проводить обязательное тестирование на употребление наркотиков ваших детей? Такой вопрос мы задавали сегодня в утренней программе «Время свободы». Продолжить дискуссию на эту тему вы можете и на интернет-сайте «Радио Свобода» www.svobodanews.ru. А сейчас давайте послушаем, как на этот вопрос ответили жители Саранска. Опрос подготовил наш корреспондент Игорь Телин.
Я, честно говоря, против, что мои дети проходили проверку. Все-таки это травма для ребенка. Своих детей, я уверен.
Я думаю, что это такое не обязательно. Или так много наркоманов, что это нужно. Но это кому-то видней. Я не знаю.
Я отношусь положительно. Почему? Потому что у нас общество на данном этапе неконтролируемое. И если люди будут знать, что их будут контролировать, они будут бояться употреблять. И это будет очень положительный и серьезный удар по наркодилерам.
Ну, я категорически против. Это, по-моему, очень такая этическая тема-то. Надо подходить очень деликатно.
Положительно? То есть, если кто употребляет наркотики, как бы тестер показывал, и чтобы, если у них действительно нашли в организме составляющие наркотиков, и это будет признано, что они употребляли, а не генетически как-то были переданы, то они должны понести какое-то наказание.
Ну, знаете, это, в принципе, смысла не имеет, мне кажется, потому что... Правду все равно никто не скажет, несмотря на то, что анонимно.
Мне немножко непонятно вот такой вот бурной дискуссии, потому что никто почему-то не спорит у нас уже насчет всяких прививок, там, перкеманту и прочее, которые делают детям в школах. Приняли это как данность. Ну, видимо, это такая же данность будет, как и это самое. Хорошо это или плохо? Если ребенок наркоман, наверное, плохо узнать, что он принимает какие-то препараты. А с другой стороны, может, хорошо успеем среагировать. Лучше по-любому, чем в 30 лет, когда он уж совсем опустится. Главное, чтобы воплощение этой идеи было человеческим, без ненужного какого-то мотания мозгов.
Конечно, вроде бы это не совсем, может быть, этично проводить всеобщее тестирование среди студентов. Но, с другой стороны, наркомания – это такое зло, что в борьбе с этим злом все средства хороши.
Честно говоря, сразу и не определишься. С одной стороны, какое-то нарушение прав человека, мне кажется, личности. А с другой, очень пугает уж вот эта растущая беда. растущая наркомания?
Нормально, наверное, потому что, в общем-то, вот эта проблема существует, и то, что будут такие тесты, хоть это как-то может поможет выявить то, что не могло быть выявлено прежде, и поможет вообще оздоровлению нации, наверное.
Вот что отвечали на вопрос, считаете ли вы необходимым проводить обязательное тестирование на наркотики ваших детей, гости и жители столицы Мордовии. Игорь Телин для Радио Свобода, Саранск.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Меньше чем за неделю до начала российского чемпионата по футболу 8 футболистов Самарского футбольного клуба «Крылья Советов» заявили, что могут бойкотировать стартовый матч чемпионата России. Матч запланирован на эту субботу. Почему игроки «Крыльев» отказываются выходить на футбольное поле? Репортаж Сергея Хазова.
8 футболистов «Крыльев Советов» отказались выйти на матч с питерским «Зенитом» 13 марта. Это домашний матч самарского клуба. Он пройдет на стадионе «Металлург». Главный тренер самарской команды Юрий Газаев рассказал Радио Свобода, что Аджинджал, Бобер, Белозеров, Савин, Таранов и другие известные футболисты поставили руководству клуба ультиматум, отказавшись играть за «Крылья Советов», пока клуб не погасит их финансовые долги. 13 марта на игре с санкт-петербургским «Зенитом» должны присутствовать 11 игроков «Крыльев Советов». 9 марта главный тренер Юрий Газаев заявил о том, что в составе команды заявлено только 8 игроков. «Крылья Советов» не имеют права заявить трех недостающих спортсменов до тех пор, пока руководство футбольного клуба не погасит долги. По информации, опубликованной на форуме сайта команды «Крылья Советов», долг самарского футбольного клуба перед бывшими футболистами сегодня превышает 25 миллионов долларов. В свою очередь, 9 марта в Самарском музее истории футбола объявили бессрочную голодовку 7 фанатов «Крыльев Советов». Среди участников голодовки бывший легендарный игрок самарской команды Зураб Циклаури. Акция протеста направлена против бездействия руководства команды. Болельщики требуют немедленной отставки руководства клуба «Крылья Советов» и немедленного объяснения сложившейся ситуации с долгами и нынешним финансовым положением самарской команды, комментирует самарский спортивный обозреватель Сергей Волков.
Надо все-таки в этом деле или поступать принципиально и ставить точку, или продолжать идти на поводу, давать какие-то послабления команде и продолжать затянувшийся кризис до последнего, пока вот этот вот мыльный пузырь, который надувался многие годы, пока он сам самостоятельно не лопнет.
Объявленный игроками «Крыльев Советов» бойкот – попытка легионеров дискредитировать самарскую команду, комментирует болельщик с полувековым стажем Валерий Павлюкевич.
События, которые сегодня происходят, показывают, что команде не было оказано срочных мер по ее спасению. То, что происходит с командой, вызывает серьезные опасения. С одной стороны, есть гарантии премьера страны, с другой стороны, средства на счета команды не поступили. Бойкот 8 игроков делает невозможным проведение матча в ближайшую субботу. Да заявить недостающих 3 игроков также нельзя. Соперником «Крыльев» будет питерский «Зенит», который находится под особым патронатом высших лиц государства. Конечно, бойкот не является лучшим средством для решения проблем. Нужно, чтобы финансы команды были прозрачны.
Руководство футбольного клуба «Крылья Советов» отказалось комментировать ситуацию с бойкотом игроков, заявленного на 13 марта стартового матча самарской футбольной команды в чемпионате России. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
И вот сегодня на сайте клуба, на официальном сайте футбольного клуба «Крылья Советов» появилась информация о том, что с сегодняшнего дня клуб приступил к исполнению текущего бюджета. Поступающие денежные средства направляются на финансирование жизнедеятельности клуба. Игрокам, тренерскому составу и сотрудникам клуба выплачена заработная плата за январь и февраль 2010 года. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 45 минут.
Радио «Свобода». Новости.
Басманный суд Москвы выдал санкцию на арест 10 обвиняемых в причастности к подрыву поезда «Невский экспресс» осенью 2009 года. В Дагестане убит преподаватель медресе. Его тело с огнестрельными ранениями обнаружено в селении Ясная Поляна Кизлярского района. Вице-президент США Джозеф Байден, находящийся на Ближнем Востоке, сегодня проводит переговоры с лидерами палестинской автономии. Следующий выпуск новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Мемориал решил рассказать президенту Медведеву о Катынской трагедии. Зачем?
Комментарии экспертов.
Кинокритик Андрей Плахов. Почему бесславные ублюдки получили только одного Оскара?
В блогах свободы.
Блогер Игорь Померанцев. ГУЛАГ невозможно превратить в вестерн.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Программу «Свобода в полдень» продолжит выпуск экономических новостей. У микрофона наш обозреватель Иван Трефилов.
Численность зарегистрированных безработных в России за неделю снизилась на 0,1%, составив к 3 марта почти 2 283,5 тысячи человек, говорится в материалах Министерства здравоохранения и социального развития. Согласно последним данным Федеральной службы статистики, общее количество безработных в России, рассчитываемое по методологии Международной организации труда, к началу февраля составляло 6 841 тысячу человек, или 9,2% экономического активного населения. Реальный эффективный курс рубля, учитывающий изменения курсов валют и инфляцию в России и странах, которые входят в число ее основных торговых партнеров, в январе-феврале, по предварительным данным, вырос на 5%, сообщил Центральный банк. При этом реальный курс российской валюты за два месяца года по отношению к доллару вырос на 1%, а к евро на 9,3%. Индия планирует построить 5 атомных электростанций на побережье Индийского океана и в настоящее время ведет переговоры с Россией, США и Францией о техническом содействии в их сооружении, сообщил председатель Национальной комиссии по атомной энергии. Сообщается также, что российско-индийское соглашение о сотрудничестве в мирном использовании атомной энергии будет подписано до конца марта в ходе визита в Индию председателя правительства России. Продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России за январь-февраль снизились на 34% к уровню такого же периода прошлого года, составив 165 862 штуки, сообщил Комитет автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. В том числе в феврале было продано менее 92 тысяч автомобилей, на 32% меньше, чем годом ранее. В Китае, ставшем в 2009 году крупнейшим автомобильным рынком мира, объем продаж автомобилей в феврале на 55% превысил уровень февраля прошлого года. По данным Китайской ассоциации автопроизводителей, в течение месяца в стране было продано 943 тысячи легковых и легких коммерческих автомобилей. Для сравнения, в США, втором по объемам автомобильном рынке мира, продажи автомобилей в феврале на 13% превысили прошлогодний уровень, тогда как в Германии, крупнейшем автомобильном рынке Европы, продажи в годовом исчислении, наоборот, упали на 30%. Курс доллара на сегодня 29 рублей 75 копеек, на 8 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 40 рублей 48 копеек, по сравнению со вторником он подешевел на 4 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 35 центов.
Выпуск экономических новостей подготовил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трефилов. Накануне в Большом зале консерватории состоялась мировая премьера концерта «Симфония» Алексея Рыбникова для альта и виолончели. Ею открылся второй международный виолончельный фестиваль «Viva Cello». С подробностями Марина Тимашева.
В маленькой комнате с табличкой «Артистическая», что на третьем этаже Московской консерватории, Юрий Башмет репетировал в присутствии Алексея Рыбникова. Музыкант и композитор готовились к вечернему концерту, к мировой премьере четырехчастной симфонии Алексея Рыбникова.
Про музыку очень сложно рассказывать. Единственное, что по форме это крупное сочинение, названное «Симфония-концерт», потому что это не просто концерт, где какие-то виртуозные раскрываются возможности исполнителей. Это, ну, такая крупная форма. Симфоническая тоже для меня. Тут, как всегда в последнее время, некое есть смешение всего на свете. Это, мне кажется, для 21 века вообще характерно. микс разных совершенно и музыкальных языков и всего, но хотелось бы, чтобы из этой смеси почувствовался вот единый, некий новый музыкальный язык, вот на котором мне сейчас хочется говорить. Да, четырехчастное сочинение, и в каждой части совершенно своя история. Если первая часть — это такая пассакалия, сарабанда, вторая часть — это такое злое скерцо, зловещее, я бы сказал, и третья часть — это некое драматическое осмысление того, что произошло. И финал, который должен, так сказать, смести все сомнения и все-таки это нахождение силы для продолжения существования, борьбы, существования в этом мире. Да, камерный состав, и для меня это было важно, хотя может быть и вариант для большого симфонического оркестра, но это вот сделано именно для этого фестиваля и для этого коллектива солистов Москвы. У них это звучит так, как я представлял себе. В других камерных оркестрах, не знаю, очевидно, все-таки будет сделан вариант для большого оркестра тоже.
Произведение написано для альта и виолончели. На альте, как вы уже поняли, играл Юрий Башмет, на виолончели Борис Андрианов. Он же организатор фестиваля «Вива Челло», который открылся в Большом зале консерватории с сочинением Рыбникова и вариациями на тему рококо Чайковского. Солировала Наталья Гутман. Солистов Москвы вел Юрий Башмет. Виолончельный фестиваль проходил в Москве 2 года тому назад, и его посвятили памяти Мстислава Ростроповича. Юрий Башмет говорит.
Конечно, виолончель, по-моему, исторически. Она вышла с именем Ростроповича уже так, на большую эстраду. Ну, потому что он был личностью во всем, к чему он прикасался, чувствовалась гениальная личность этого человека. И мне кажется, что лежало на ладони уже, что нужен был фестиваль виолончельный. Видите, как все красиво сделано.
Будет еще 3 красиво сделанных вечера. Челло Бах, музыка самого Баха и композиторов, которые использовали темы его сочинений. Миша и Лиля Майские представят романсы и пьесы Рахманинова в переложении для виолончели и фортепиано. А в заключительном вечере прозвучит музыка Чайковского и Сен-Санса. Причем авторский текст «В карнавале животных» прочитает Джеймс Бонд, то есть Роджер Мур, который играл агента 007 в нескольких сериях фильма. Марина Тимашева, Радио «Свобода», Москва.
Завершит программу «Свобода в полдень» репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока». Сегодня у нас история из Польши. Там зафиксирован резкий рост количества самоубийств. Почему все больше поляков идут на такой шаг, рассказывает наш корреспондент в Варшаве Алексей Дзиковицкий.
Если посмотреть так называемые макроэкономические данные за последние полгода-год, которые касаются Польши, так ситуация в стране выглядит совсем неплохо. Польша – единственная страна на европейском континенте, которой удалось пережить мировой финансовый кризис, так сказать, в плюсе. Экономика страны не впала в рецессию, а показала почти 2% рост. Это, конечно же, стало предметом особенной гордости правительства страны во главе с Дональдом Туском. Польша никогда не была так высоко в подобного типа рейтингах. Особенно поляков радует то, что мы впереди в очень трудном периоде для европейской и мировой экономики. Для нас важно, что трудный период уже начинает оставаться позади, и что мы выходим из кризиса как единственная страна, которая этот кризис не затронул. Если так случится, то мы можем говорить о настоящем польском феномене. По данным социологических исследований, из года в год все больше поляков считают себя счастливыми людьми. В 1988 году, накануне падения в стране коммунистического режима, на вопрос, считаете ли вы себя счастливым человеком, положительно отвечал почти каждый пятый поляк. Через 10 лет уже каждый четвертый. А в 2009-м счастливыми считали себя 33% жителей Польши. Социологи говорят, что такой прирост счастливых людей связан с постоянным увеличением доходов, все лучшим образованием, здоровьем, карьерным ростом. И в самом деле средняя зарплата в Польше в минувшем году составила около 1100 долларов. Другое дело, что в 2009 году около 60% поляков зарабатывали меньше этой средней зарплаты. Так в чем же причина резкого роста количества самоубийств в Польше?
Жизнь в нынешнее время несет много стресса. Да, мы лучше зарабатываем, но мы и берем все большие кредиты, которые нужно платить, и при этом бояться не потерять работу, иначе кредит не отдашь. За хорошую работу нужно бороться, все время держать себя, так сказать, в тонусе. Все это сказывается на психическом здоровье человека, говорит доктор Якуб Сливецкий. Цифры ужасают. В 2009 году покончили жизнь самоубийством 3739 мужчин и 645 женщин. Значительная часть из них принадлежали к так называемым группам риска – безработные, жертвы домашнего насилия, люди с нездоровой психикой. Кроме этого, в последние годы значительно вырос удельный вес еще одной группы риска – дети и подростки. Совсем недавно в Польше хоронили молодого человека, который покончил жизнь самоубийством, скорее всего, из-за несчастной любви. Специалисты критикуют государственную политику относительно профилактики самоубийств, поскольку люди, которым приходят мысли о самоубийстве, не знают, куда им обратиться за помощью.
За уважение этого проблема.
В такой ситуации самое важное – увидеть эту проблему, распознать. Своевременный разговор с психологом может все изменить. Часто в наше время такой человек начинает искать советы в интернете, а это не всегда правильный выход. Там ведь есть огромное количество материалов с советами, как и при помощи чего лишить себя жизни, так что не советую этого делать. Разговор с другим человеком, лучше всего специалистом, вот что самое главное в такой момент.
Защитное важнейшее.
Говорит психолог Лех Яновский. Такого же мнения придерживается председатель польского суицидологического товарищества профессор Бруно Холист. По его словам, с самоубийствами можно эффективно бороться, но для этого нужно значительно больше средств, чем выделяется сегодня. Нам удалось поговорить с 30-летним жителем Варшавы, назовем его Анжей, который признается, что 2 года назад пробовал покончить жизнь самоубийством. Голос изменен. Я прыгнул вниз с моста среди бела дня в реку. Плавать не очень хорошо умею, но жить так не хотелось, что казалось мне тогда и пробовать выплыть не буду. Сильный удар, поверхность воды, помутнение, как будто бы такое. Чувствовал вроде, что тону, сознание теряю, а очнулся на берегу уже. Нашего собеседника спасли спортсмены-гребцы, которые как раз проплывали неподалеку. Анжей говорит, что очень жалеет о том, что сделал. Попытка самоубийства сильно отразилась на здоровье, он с трудом ходит. Ничего я этим не добился, только калеку из себя сделал. Всегда все же надо стараться найти какой-то выход. Он ведь есть. Большинство из нас здоровы. Есть у нас где жить, что есть. Путешествуем, читаем, на концерты ходим. Чего, казалось бы, еще хотеть? Многим в этом мире значительно хуже. Ну, получилось так, что бросила девушка. Так и другая найдется. Хотя теперь не знаю, найдется ли. Не нужно было этого делать. По мнению специалистов, подавляющее количество попыток самоубийства имеют так называемый инструментальный характер. То есть люди, которые на это идут, таким образом пытаются чего-то для себя достичь, обратить внимание близких, родственников, одноклассников. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» программа «Час прессы». Какой будет конфигурация новой украинской власти? Ведущий программы Виталий Портников беседует об этом с главным редактором газеты «Известия» в Украине Яниной Соколовской и главным редактором телеканала СТБ Алексеем Мустафиным. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Такой человек, как Ахмадинежад, который открыто призывает к уничтожению Израиля...
Среди участников голодовки бывший легендарный игрок самарской команды Зураб.
Тестирование, которое проводится раз в год, вряд ли...
Если говорить о Кавказе, есть еще одна проблема. Это те бандиты, которые...
По информации полиции, все они готовились убить...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7220, 9520 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.